Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Говорит царь Давид, я пойду перед Творцом в земле живых. Что значит земля живых? Имеется в виду земля Израиля. Сказал Раби Хелбо, почему все наши братцы хотели, чтобы их похоронили в земле Израиля? Потому что те, кто умерли в земле Израиля, воскреснут в земле Израиля. Это будут те, кто первые встанут. Из тех, кто будет иметь воскрешение мертвых, кто и будет иметь первые воскрешение мертвых? Те, кого похоронили в земле Израиля. Сказал Раби Ханина, тот умирает за пределами Израиля, имеет две смерти. Что это значит? Если мы посмотрим на то, что говорит Ирмияу, 21-6 предложение. Ты и все, которые в твоем доме, пойдут в изгнание. Ты придешь в Вавилон, и там ты умрешь, и там ты будешь похоронен. Почему нужно сказать эти две фразы? Там ты умрешь, там ты будешь похоронен. Имеется в виду, что будет две смерти. Что значит две смерти? Имеется в виду, когда будет воскрешение мертвых, у него также будет смерть. Имеется в виду, у него не будет воскрешения мертвых. Первая смерть — это здесь, в этом физическом мире. А вторая, что когда у других будет воскрешение мертвых, у него не будет. Так объясняет Раби Ханина, что те, кто похоронены за пределами Израиля, не будут иметь воскрешение мертвых. Но в всяком случае, у нас есть другие мнения. Одно из мнений. Поэтому Яков сказал Йосефу, пожалуйста, не хорони меня в Египте. У нас комментаторы теперь Сиен, Йофитор, объясняют, что значит воскрешение мертвых за пределами, для тех, кто за пределами Израиля. Объясняют теперь Сиен, имеется в виду, что у них вообще не будет воскрешения мертвых. И это мы видим в Гемора Ксубас, 111 лист, Омадалов. В всяком случае, Медреш и Гемора отвергают это мнение, что не будет воскрешения мертвых для тех, кто похоронены за пределами Израиля, но в всяком случае нужно знать, что есть такой подход. Йофитор в своем втором объяснении говорит, что то, что имеется в виду в Медреже, что те, которые похоронены в земле Израиля, будут иметь воскрешение мертвых немножко раньше. В первом своем объяснении говорит Йофитор, ну, каббалистическое мнение, что те, которые похоронены в земле Израиля, не будут иметь хибуц хакевр. Хибуц хакевр имеется в виду удар могилы. Разные виды боли, которые человек, душа и тело имеют муки после смерти. Объясняет Йофитор каббалистическое мнение, что это понятие хибуц, как евр, не будет у тех, кто похоронены в земле Израиля. Есть Йосеф, приводит Нейзер Хакодиш, и объясняет, что даже после смерти есть маленькая жизнь в костях, которая называется хавла де гарми, называется вейпер костей. И эта сила держится небесной росой, и она идет только в те кости, которые после праведников, которые находятся в земле Израиля. И из-за того, что она эффективно не идет за пределами земли Израиля, они имеют вторую смерть. Давайте мы вернемся к началу. Мы видим, что Яков жил в земле Египта 17 лет. Дни Якова, годы его жизни, были 140 лет. Эта недельная глава не начинается на новой линии. Все остальные недельные главы начинаются на новой линии Торы. То есть отделяется от предыдущей недельной главы. Может быть, 9 буквами хотя бы, пространство. Почему же эта недельная глава закрыта? Это называется закрытая. Когда есть разделение между предыдущей главой и этой главой, это называется открытая глава. Когда нет разделения, это закрытая глава. Она отличается от всех остальных недельных глав. Почему же именно эта недельная глава называется закрытой? Потому что наш братец Яков умер. И началось изгнание Египта. Поэтому эта недельная глава называется закрытая глава. То есть, пока что Яков жил, праведник, у нас была протекция из-за его заслуги. Как только он умер, началось рабство, началось страдание еврейского народа. Их сердца закрылись, и глаза закрылись. Сердца закрылись от Творца. Мы помним, как мы во время изгнания перестали делать обрезание и так далее. Даже сердца стали закрыты. Поэтому сама недельная глава также закрыта. Другое объяснение.
Когда Йосиф был жив, не было рабства?
Ну, это началось. Да. Йосиф был жив, наши братцы были жили, это как звезды. Когда есть солнце, Яков — это солнце, это, конечно, мы видим Творца, мы видим близость с Творцом. Когда нет уже Якова, у нас всего лишь звезды. Звезды — это немножко точечки света в небе. Немножко есть свет. Но когда уже нету сыновей Якова и нету Йосефа, мы заходим в полную тьму. тьма ночи без звезд, полная ночь, полное изгнание, у нас нет явности святости. И поэтому эта молитва Марии, которую установил Яков, именно молитва ночи, когда темно, когда мы не видим Творца, нужно иметь веру в Творца, знать Творец с нами, приближаться к Творцу. Другое объяснение. Почему же эта недельная глава закрытая? Потому что, когда Яков жил в Египте, Творец от него закрыл все трагедии мира. Его последние 17 лет были шикарные, все проблемы мира от него были скрыты. Творец от него это закрыл, и поэтому сама недельная глава закрыта. Говорит Яков, я лягу с моими отцами уже в конце своей жизни, и вы меня вытащите из Египта. И похороните меня, конечно же, имеется в Израиле. Что значит, что он ляжет с его отцами? Почему он не сказал, что он следующий мир, что значит ляжет всего лишь? И что значит пришли воикреву емей Исраэл домус? Пришли дни Якова к концу смерти. Что значит дни Якова? Почему не жизнь Якова? Посмотрим на царя Давида, 39-й псалм, 13-е предложение. Игер анойхи и мох тойшев. Как временный проживатель, значит, гер, временный проживатель с тобой, как мои праотцы. Наши дни, говорит Иврих Айом, 29-й век, 15-е предложение, как тень, и нет надежды. И не просто это тень, как здание, не тень, тень дерева, а это тень птицы в полете. Да, говорит царь Давид, 44-й псалм, 4-е предложение. Дни человека – это как тень, которая проходит. Человек несет зерно своей смерти. Потому что он постоянно собирает неудовольствие, постоянно у него огорчение. Он не может помочь себе, а только вытаскивает свою силу. Человек сам из-за своих волнений приносит свой конец своих дней. Получается, его жизнь – это как тень. Тень, мигающая тень. Момент. Если посмотреть на маленького ребенка, он хочет словить свою тень. Двигает своими руками, хочет взять тень. Но когда он открывает свои руки, у него руки пустые. Человек хочет схватить физические желания в этом мире. Хочет взять эту тень. Открывает, он ничего с этого мира не взял. На вечность, грядущий мир, где будет мир души. Когда человек будет жить вечно. Он за эти 120 лет с собой ничего не взял. Это миг. Это тень, которая быстро уходит. И в конце концов, как только она прошла, удовольствия уже больше нету. Это все воображение, что у меня будет, какое будет у меня удовольствие. Когда у него уже есть, он смотрит, у него ничего в руке нет. Человек старается удовлетворить свои физические страсти, получить какое-то удовольствие всю свою жизнь. Когда он смотрит обратно на свою жизнь, он видит, что все, что он старался сделать, оно не имеет постоянства. У него ничего нету постоянного из-за того, что он хотел приобрести. А единственное, что у нас, да, есть, вечность, которая у нас есть, это Тора и Мецвас. Хорошие дела – это вечность, это настоящее постоянство. Это тоже человек самой может взять на веки веков. Его душа, его тело, которое в конце концов будет воскрешено. За что? За хорошие дела, доброту. За мецвас, который Творец повелел нам делать, когда он имеет в виду, что это делает, потому что Творец хочет, что это делает. За Тору, которую учит во имя Творца, это вечность. В этом мире человек не может полностью чувствовать удовольствие. И удовольствие, которое он чувствовал момент тому назад, он сейчас не может испытать. Оно уже прошло, как тень.
Да.
Это всего лишь память, которая уходит. И мы не чувствуем удовольствия, которое будет с нами, потому что будущее еще не стало материальным. То есть мы живем в жизни момент за момент. Есть люди, которые фантазируют о радости, которую они будут иметь. Всего лишь моментная радость. И сколько усилий они за этот момент вкладывают. И после этого момента у них ничего нету. Они уже не могут его чувствовать. Наша душа хочет вечность. Наша душа будет иметь вечность. Сказано, что мир, который душа наша получит, это вечный мир. Что значит вечный мир? Где прошлое, будущее и настоящее в одно мгновение, оно все вместе. Значит, в физическом мире мы не можем чувствовать, что прошло момент назад. Мы не можем чувствовать, что будет момент вперед. А здесь, насчет духовности, Будущее, прошлое и настоящее все вместе. И несмотря на то, что мы не можем держать эту тень, не можем ее никак вернуть, но мы можем вложить в этот момент и стремиться сделать вещи, которые будут иметь вечность. Вещи, которые будут связаны с желанием Творца, выполнять желание Творца. То есть этот момент мы можем в него вложить вечность, meaningfulness, purpose, цель. И тогда это не будет тень, которую невозможно споймать, а эта тень станет вечной, потому что мы в нее вкладываем желание Творца, мы в нее вкладываем вечность. Сказано, нету человека, который надеется не умереть. Неважно, какие великие люди, Авраам сказал, я умею у детей. Ицхак сказал, якобы я тебя благословлю в присутствии Творца перед моей смертью. Яков сказал, я лягу с моими отцами. Так когда же Яков признал, что он должен будет умереть, когда пришло время для его смерти. Мы говорим, пришли дни, выиграли вы имя Израиля. Дни Израиля пришли к концу. Почему дни, говорит Аризал, потому что каждый день имеет свою жизнь, каждый день имеет свою душу. И когда уходит этот день, перед сном мы продумываем, что же мы сделали, кого мы обидели, перед тем нужно извиниться, что мы сделали против Творца неправильно, да, сделать раскаяние, чтобы Творец нас простил. И тогда душа этого дня будет чистая. И эта душа этого дня идет в небеса к Творцу. То она не полностью отходит от нас, она все-таки связана с нашей душой, с нашим телом. И поэтому мы можем сделать раскаяние и изменить то, что произошло вчера. Стереть грех, который мы сделали вчера. Просить прощения у кого-то, вернуть кому-то то, что у него забрали. А кого-то обговаривали неправильно. Просить перед ним прощения. Он нас прощает, мы стираем этот грех, растирает этот грех, который мы сделали. Поэтому милосердие Творца, что душа вчерашнего дня связана с нами. Мы можем иметь на нее эффект, изменить ее. Если же мы не изменили, тогда эти души изъяна этих душ возвращается обратно, у нас реинкарнация. Большинство людей сегодня это реинкарнация. Что это значит? Что в нас изъяны всех моментов жизни, когда мы жили раньше. И поэтому мы должны исправить себе каждый этот изъян. Якобы дни его жизни пришли к концу. Каждый день свою душу Яков все сделал со своими днями. Ему больше не нужно ничего исправлять. Они пришли к концу. Но, в всяком случае, мы видим из того, что говорит царь Соломон. Человек не имеет хозяйства, доминацию. Как сказать, «Эйнодам шолит» в руах. Человек не имеет шлиту, доминацию, управление над своим духом. И нету силы над днем смерти. Предложен он спрятал, как говорили, трубы от Моше Рабейну, которые Моше Рабейну сделал в пустыне, перед его смертью Творец спрятал эти трубы. Для чего? Потому что Моше Рабейну не имел, показать, что он не имеет такую же силу, как он имел раньше. Раньше он трубил в эти трампеты, в трубы, и собирался еврейский народ. Сейчас он должен был их позвать. Не было этих труб. Творец забирает у него силу, которая была раньше, для него смерти. То же самое Зимри. Да, когда согрешил Зимри с Косби, кто сказал, что... Да, Моше Рабейну не сказал, что нужно сделать. Пинхас взял копье, потому что они имели разврат, и пронзил их копьем. Так как же Пинхас имел право это сделать, когда есть Моше Рабейну? Нужно было спросить Моше Рабейну, если так разрешено. Потому что Моше Рабейну, потому что Творец забрал Моше Рабейну. Это знание в тот момент. Да, это тоже как смерть, когда нету знания, исчезает знание, как смерть. Как сказано, нету силы в дни смерти. Когда царь Давид, да, мы смотрим Мелохим, первая часть, первое предложение, всегда называется царь Давид, сказано, он был старый уже, в годах. Но все же, когда пришло время умереть, что сказано про царя Давида? Не сказано, пришли дни для царя Давида умереть, сказано, пришли дни для Давида умереть. Почему не сказано царя Давида? Ну, царем 40 лет. Потому что в день смерти нету силы. И также Яков, когда пришло его время умереть, он начал себя сделать скромным перед Иосифом и сказал, если я нашел милосердие в твоих глазах, пожалуйста, не храни меня в Египте. И Шнокер сказал, что Творец, благословен он, поклялся Якову, ты ляжешь, но ты не умрешь. Там сказано, дни пришли для Якова умереть. Почему сказано, дни пришли для Якова? Потому что Яков является солнцем, да? Ангелы же сказали, что Яков это солнце. Так поэтому коннотация с днями, пришли дни Якова к концу, заключению. И солнце сказало, я не сяду. И ангел солнца говорит, я не зайду, пока что Творец не заберет Якова. Потому что один лидер не может идти на время другого лидера. Пришло время для следующего лидера в еврейском народе. Яков не может забрать от времени другого лидера. И говорит солнце, я не зайду. Пока что. И поэтому сказано, что дни Якова пришли к концу. Яков вызывает своего сына Йосефа. Почему же Яков не подзывает Рувена, своего первенца, или же Иуду, который имеет статус царя над всеми братьями? Почему Яков именно позывает Йосефа? Потому что Йосеф мог сделать то, что просил Яков. Потому что у Йосефа было время, звездный час. Он был лидером в Египте. Он мог контролировать все, что происходит в Египте. И Йосеф попросил Яков не хоронить. Говорит, Яков, из-за тебя я пришел в Египет. Во имя тебя я сказал, я сейчас могу умереть. Имеется в виду сейчас, когда я тебя вижу, Йосеф, я сейчас не боюсь умереть. Потому что у Якова была ковтоха, обещание Творца, что если будет 12 колен, 12 сыновей Якова, то Яков идет в рай. И сейчас Яков видит, что да, жив Йосеф, у него дети, живы все сыновья Якова. У него 12 колен. И Яков знает, что сейчас обещание Творца. Если будет 12 колен, Яков пойдет в рай. Говорит, Яков, сейчас я не боюсь. Говорит, Яков, сделай со мной доброту и правду. Что значит, что это значит доброта и правду? Хесед ве-эмес, разве есть доброта и неправда? Имеется в виду, что это настоящая доброта правды. Потому что, когда ты похоронишь меня, говорит Яков, я тебе не смогу заплатить обратно. Настоящая доброта. Ты от меня ничего обратно не получишь. Сделай со мной доброту, правду. Так почему же не храни меня в Египте? Одно объяснение. Потому что Яков предвидел, что будет 10 макас. Будет 10 ударов по Египту, когда после того, как евреи будут в рабстве, Творец будет вытаскивать евреев из рабства с 10 ударами. И один из ударов это будет киним, вши. Который будет по всей земле Египта. Яков не хотел, чтобы его тело было эффектно с этими вшами. Поэтому, пожалуйста, не храни меня в Египте. Также, чтобы египтяне не сделали из него идола, чтобы они не кланялись ему. Также есть наказание для того, кто кланяется идолу, тому, кто служит идолу. Также есть наказание для самого идола. Как сказано в Шмойе 15-12 предложение против Бога. Против богов Египта я возьму возмездие, говорит Творец. Мы видим ситуацию Даниила. Если мы посмотрим на Даниил, 2-46 предложение. Царь Невуходнецер упал на свое лицо, склонился перед Даниилом. Хотел принести ему воскурение и жертвоприношение. Тем самым поднять Даниила. Что значит принести Даниилу воскурение и жертвоприношение? Сделать из него идола, принести ему Даниилу жертвоприношение и с воскурением. Даниил, конечно же, не принимает.
Я выхожу.
Почему? Потому что также есть наказание для тех, кто служит идолам, также есть наказание и для тех, из кого делают идолы. Также мы видим насчет Хирам, который был царем в Тир. Сказано, что когда Хирам себя сделал царем, и Хескел, 28-2 предложение, из-за того, что твое сердце стало гордым, и ты сказал, что я Бог, Творец его унизил, говорит Творец, что мудрее, чем Даниил? Когда не выходный царь хотел сделать предложение для Даниила. Даниил не хотел. А ты себя делаешь Бога? В конце концов, Творец его унизил, сбросил его с трона. Как мы видим в 17-м предложении. Так почему же Яков не хотел, чтобы его похоронили в Египте? Самое объяснение, что ему не кланялись. Другое объяснение. Египет, да, называется ослами. Так же, как и Авраам делал же предложение Ицхаку, Акейдес Ицхак. Да, спросил Элиезера и Ишмоэла, Вы видите здесь что-то? Они сказали, нет. Они не видели облака славы. А их когда видел святость Творца, облака славы? Так говорит Авраам, Элиезеру и Ишмаэлу, вы оставайтесь ослом. Вы имеете статус осла. И то же самое мы говорим насчет египтян. Их тело – тело ослов. А кто же еврейский народ называется ягнятами? Когда рождается осел, что делает? Покупает осла ягненком. Так кто ягненок? Яков. А египтяне ослы. Не хотел Яков быть искуплением для ослов, для Египта. Чтобы у них не было добра. Чтобы Творец не сделал для, из-за него им добро. И поэтому просит Яков, не хорони меня здесь. Чтобы я не был для них искуплением. Потому что мы знаем, в том месте, где похоронен цадик, это искупление для тех людей, которые находятся в этом месте. И также говорит Матнас Кукуда, что Яков, который был как овца, будет искуплением тогда для египтян за то, что они делают идолопоклонство для овец. Они же делали, кому они служили? Они служили овцам. А Яков является также овца, имеет статус. И получается, он будет искуплением за то, что они служат идолам. Яков, нет, не храни меня в Египте, чтобы я за них не был искуплением. Так почему же все наши праотцы хотели, чтобы они их похоронили в земле Израиля? Сказал Раби Лезер, есть секрет здесь. Что за секрет? Объяснил Раби Шоу бен Леви. Я пойду перед Творцом в земле живых. То же 16-й псалм, 9-е предложение. Мы уже говорили, что это воскрешение мертвых, которое будет именно в Израиле.